Продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого из первого тома «Добротолюбие». И напомню, в прошлый раз мы говорили о том, что, читая 216-е слово, о том, что для того, чтобы угодить Богу, надо делать не просто некие богоугодные дела, делать не то, что мы сами считаем, будто бы этим угождаем Богу. В конце концов, из Евангелия, из евангельского свидетельства нам открыто известно, что наступит такое время, когда будут убивать верных Богу людей и думать, что тем самым служат Богу. Как сказано об этом в Евангелии от Иоанна. Важно не то, что мы считаем Богу угодным. Важно не то, что нам кажется, Бог от нас требует. Важно именно делать то, что действительно нам делать поручено, то, ради чего Бог нас ввел в этот мир, то, что Он поручил нам исполнить, то, что Он действительно от нас ждет, к чему нам и дается божественная благодать, дар Святаго Духа. И эта божественная благодать – это огонь, брошенный, вверженный в наше сердце. Он дает импульс, побуждение к исполнению воли Божьей, дает познание того, что есть воля Божья, дает силу к исполнению того, что есть воля Божья. И об этом, например, также говорит и 217-е слово. И вот, продолжая эту мысль, мы это свидетельство о необходимости возгревания сердца благодатью Божьей, мы продолжим читать слово 222. Христианин обязан всегда иметь памятование о Боге, ибо написано: «Возлюбивши Господа Бога твоего от всего сердца твоего». То есть не только когда входишь в молитвенный дом, люби Господа, но и находясь в пути, и беседуя, и вкушая пищу, имей памятование о Боге и любовь, и приверженность к Нему. Ибо Он говорит: где ум твой, там и сокровище твое. К чему привязано сердце человека, к чему влечет его пожелание, то и бывает для него Богом, с маленькой буквы. Если сердце всегда вожделевает Бога, то Бог есть Господь сердца его. Как хворост, брошенный в огонь, не может противиться силе огня, но тотчас сгорает, так и демоны, когда хотят напасть на человека, сподобившегося даров духа, попаляются и истребляются божественною огненною силою, только бы сам человек был всегда прилеплен ко Господу и на него возлагал упование и надежду. И если демоны крепки, как твердые горы, то поджигаются молитвой, как воск огнем. Мы опять слышим здесь наставление о том, что благодать Божья именно возгревает сердце, дает ему горячность, зажигает его. И это, конечно, ну, кроме того, что очень распространенный образ, используемый разными святыми отцами, он имеет основание в новозаветном свидетельстве, точнее, в неком, не просто в свидетельстве, а в неком реальном явлении Духа, когда именно в виде пламенных языков, огненных языков, Дух Святый сошел на апостолов в день сошествия Святаго Духа, именно не как голубь, не как роса, не как облако, а как огненный язык, как пламень огненный, как некий вот особое духовное состояние, которое воспламеняет человеческий дух, зажигает его, испепеляя всю ветхость в нем. Если вспомнить наставление святого апостола Павла, который постоянно говорит об умершлении ветхого человека и обновлении нового человека во Христе, то вот представляется в этих символах, в этих образах, или, может правильнее сказать, в реальности представление Духа, явление Духа в огненных языках, что ветхий человек, ветхое естество человеческое, оно попаляется, пожигается, как терния, как солома, как плевело, оно истребляется пламенем, сжигается в нем, а новый человек в этом пламени возрождается, обновляется, очищается этим пламенем, и вся ветхость в нем испепеляется. И вот, похоже, преподобному Макарию Великому очень нравится этот образ огня, и он постоянно к нему возвращается. Также можно вспомнить и слова, которые мы вспоминали в прошлый раз, вновь и вновь о том, что в Апокалипсисе, в послании Господь судит ангела Лаодикийской церкви за то, что он не холоден и не горяч, что он теплохладный, что он остыл, что горячность его остыла, она не превратилась в лед, он не замерзла, он не потерял веры совсем, но его вот эта порывистость устремленности к небу, как огонь возносится к небу, вот это вот горение духа в нем увяло. И вот этот момент, на этот момент, на такое представление о сердце подвижника преподобный Макарий говорит очень много. И для него важна, то с этим образом, с таким представлением о горении духа связано очень много ценных, важных размышлений. И вот одним из них является то, что этот огонь, его должно поддерживать, его должно, туда что-то должно подбрасывать. Каким-то образом огонь нужно укреплять. Он сам по себе, любой огонь, гореть не может. И хотя зажигается сердце изначально, вот это воспламенение происходит по причине от человека независящий, этот пламенный огонь бросается в сердце человека извне, от Бога, и сам по себе человек воспламенить свое сердце любовью к Богу, служением Богу не может. Это все действие Святаго Духа. Но предполагается, и об этом преподобный Макарий говорит много, предполагается, что человек должен в этом как-то соучаствовать, что без его воли, без его усилий, без его усердия, мы тоже разбирали это слово, когда человек прикладывает сердце к этому горению, когда он сердечно со своей воли, со всей своей воли в этом участвует, он подпитывает этот огонь, и огонь не гаснет. Если же человек не следит за этим огнем, если он не возжигает его, если он никаким образом не заботится о нем, то, как ни странно, огонь гаснет, он увядает, он едва тлеет, он не оставляет, быть может, человека совсем, но ибо завет Божий и обетование Божье, и вот это благоволение Божье, оно непреложно, но человек ничего не делает для того, чтобы данный ему огонь действительно горел, воспламеняя его собственный дух и попаляя тленное, греховное вещество плоти в нем. И вот представляется вот как бы на языке преподобного Макария Великого, и таким образом выражена известная святоотеческая мысль, понятие, явление, синергия, то есть совместное участие в спасении Бога и человека. Источником, воспламеняющим человека является только Бог, но от человека требуется, чтобы он этот огонь поддерживал и никаким образом не дал ему погаснуть, никаким образом не позволил бы ему вот превратиться в некие тлеющие головешки. И вот интересно, преподобный Макарий Великий говорит об огне буквально, об даре Святаго Духа, а скажем, наш святой учитель духовной жизни, святитель Феофан Затворник, он, говоря про то же самое, он использует слово «ревность», «ревность ко спасению». Оно тоже очень характерное слово, но сейчас не о нем, а о том, что вот по мысли и очень глубоком, очень подробном исследовании этой ревности, не та ревность, о которой все знают на бытовом уровне, а ревность к Богу, угождению, та сила, которая поднимает человека над землей и побуждает его думать только о Боге и стремиться к тому, чтобы угодить только Богу. Вот эта ревность, Феофан Затворник рассуждает очень подробно о ней в книге, например, «Путь ко спасению», и он ясно подчеркивает, что порой человек, ну, так даже не понимает, как воспламеняется в нем сердце, как он начинает все делать для того, чтобы угодить Богу, как он начинает молиться, ревностно соблюдать посты, ревностно избегать всякого греховного соблазна. И вот эта ревность, он представляется неким действием его собственного сердца. И ему представляется, что он неизменно пребудет таким. А ревность эта возгорелась в нем от благодати Святаго Духа. И поскольку человек не делает то, что должно делать по сохранению этой ревности, то он теряет этот огонь. И вот потеряв эту ревность к Богу, угождению, потеряв этот огонь, человек никак не может вернуть его самопроизвольно обратно. Не в силах человека воспламениться самостоятельно вновь. Надо поддерживать, возгревать тот дар, который в тебе есть. А вот если ты потерял этот огонь, если ты потерял эту ревность, то очень трудно его снова возжечь, потому что она не в нашей власти. Бросить огонь в наше сердце мы не можем сами. Мы можем только поддерживать то, что нам дано, и делать то, что нужно делать для поддержания этого огня, а сами воспламенить свое сердце не можем. И вот об этом, например, еще говорит и 226-е слово преподобного, 226-е слово преподобного Макария Великого. Когда есть огонь вне медного сосуда, и станешь потом подкладывать дрова, сосуд разгорячается, и что внутри его, то варится и кипит от огня, разведенного вне сосуда. А если кто понерадит и не подложит дрова, то жар начнет убывать и как бы потухать. Так и благодать есть небесный внутри тебя огонь. Если будешь молиться, помыслы свои предашь любви ко Христу, то как будто подложишь дров, и помыслы твои сделаются огнем и погрузятся в любовь Божью. Хотя и удаляется дух, и бывает как бы вне тебя, однако же он и внутри тебя пребывает и является вне тебя. И вот, возвращаясь к 222-му слову, мы видим, что преподобный Макарий Великий подчеркивает, что одним из способов поддержания вот этого брошенного в сердце человека, вверженного в сердце человека огня является память Божия. Да, кстати, вот именно Об этом говорит еще одно евангельское свидетельство, что Христос говорит своим ученикам: «Огнь пришел я во врещи на землю, и как бы хотел, чтобы он разгорелся». Вот этот огонь – это и есть благодать Святаго Духа, которую мы получаем в крещении, но часто в силу разных и объективных, и субъективных обстоятельств, особенно если мы крестились во младенчестве, в силу нашего воспитания, незнания, потому что все вокруг заботятся только о том, чтобы сделать все противное Духу, которому нас предали в день крещения, то этот Дух проявляет свое участие в нашем жизни и дает, возжигает наше сердце ревностью ко спасению, вот не сразу, в разные времена это случается, и от нас это практически никак не зависит. Но когда этот огонь воспламеняется, то поддержать по мысли преподобного Макария мы можем его тогда, как, так, таким образом, с помощью памяти Божьей. И, кстати, Феофан Затворник, о котором мы здесь уже упоминали, тоже очень много говорит именно об этом. В последнее время, в силу разных причин, обычно одним из условий, одним из способов, одним из, говоря уж совсем психологическим языком, из инструментов, с помощью которого можно поддержать этот огонь благодати Божьей в сердце, называется, считается призывание имени Господа Иисуса Христа, то есть молитва Иисусова. И, несомненно, это является очень верным и очень действенным инструментом. Очень правильно об этом сказано, но важно, очень часто бывает важно знать, что есть и другие инструменты, которыми поддерживается благодать Святаго Духа, которыми возгревается сердце. И вот здесь преподобный Макарий говорит как раз не о только молитве, не только о молитве, он говорит именно о памяти Божьей. И это очень, ну, для людей, никогда не встречавших подобные свидетельства, даже неожиданно, но очень важно и очень полезно. Он говорит о том, что память Божья – это привязывает не просто произнесение слов, а ум привязывается непосредственно к Богу. И, собственно, и молитва Иисусова, так как она изначально задумывалась, так как она изначально водилась вот в сферу аскетической практики, она, эта молитва Иисусова преследовала главную цель – именно привязать ум человека к Богу. То есть это некое практическое осуществление памяти Божьей. То есть память Божья, она, память о Боге, памятование Божье, оно важнее, чем так некое более широкое, более общее понятие, более общее делание, чем молитва Иисусова. Молитва Иисуса является одним из способов осуществить на практике вот это самое памятование Божье. Есть и другие способы памяти Божьей. Можно и по-другому. И поэтому и очень часто мы встречаем в жизни, ну не нашей жизни, а в жизнеописаниях некоторых святых, в каком-то историческом эссе, который рисует вот такую духовную жизнь России начала 20 века, 19 века, мы видим, что не все подвижники благочестия, не все прославленные святые использовали именно молитву Иисусову. То есть не всегда это было именно через ту особую практику молитвы Иисуса, которой, ну скажем, ярче всего засвидетельствована в книге «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». Есть и другие способы. И вот важно, и это, надо быть, иметь об этом представление, важно видеть это вот в той духовной среде, которая, ну вот нынче потеряна, но была в XIX веке России значительное число подвижников, о которых вспоминают будущие подвижники, священномученики, преподобные исповедники, они не знали практики молитвы Иисуса, просто ничего о ней не слышали. Но тем не менее они молились, они знали Бога, ходили перед Богом, жили с Богом. И вот это свидетельство, оно очень важно, оно... Вот указание преподобного Макария говорит, что можно и несколько иным способом привязать ум свой к Богу, именно привязать. То есть ум постоянно должен зреть, видеть себя, сознавать себя находящимся в присутствии Бога, вспоминать о Боге всегда, во всех обстоятельствах своей жизни, сделать это непрестанным своим упражнением. Это тоже деятельность ума, это, которое должно тоже привлечь, как мы видим дальше, увлечь, вовлечь в эту деятельность сердце. Но это не связано непосредственно с произнесением молитвы Иисусовой, хотя, конечно, без молитвы вообще невозможно это все осуществить. Но тем не менее, вот сама это памятование может выражаться и вне непосредственно молитвенного призывания имени Иисусова. Ум привязывается, по мысли преподобного Макария, ум привязывается к Богу, а потом, привязавшись к Богу, он наполняет собой сердце. И вот когда ум, прилепившийся к Богу, наполняет собой сердце, тогда сердце пленяется духовными, возвышенными помышлениями и отрывается от мира, потому что важно именно сердце оторвать от мира. Ведь если мы не сделаем этого, то сердце само по себе погружено в мир. Оно любит эти видимые, ощутимые приятности, удовольствия, проявления чувств, всего то, что есть в этом мире, и другого ничего не знает. Только ум, прилепившийся к Богу, ум в течение, скажем, молитвенных устремлений, в течение дня совершаемых, или вот утреннее, вечернее правило, ночное бдение, а потом в течение дня человек просто помнит и ходит о Боге, и ходит в присутствии Бога, он постепенно сердце отрывает, и сердце начинает чувствовать холодность, равнодушие ко всему мирскому. Оно остывает к мирской жизни и начинает вожделевать божественной жизни, и по-другому не бывает, по-другому не может быть. Таково свойство человека. Он прилепляется к тому, о чем думает, к чему стремится его ум, что вожделевает, чем связан его ум, то передается как вожделение его сердцу, если ум воздействует на сердце. Это важнейший духовный закон. И именно благодаря этому закону человек и может вырвать сердце свое из паутины этого мира, когда умом своим прилепится к Богу. То есть, когда он будет внимательно произносить молитву, когда он будет внимательно читать Слово Божье, когда он будет размышлять о предстоянии на суде, о вечном воздаянии, когда он будет размышлять и этими мыслями как бы препарировать окружающую его действительность мечом, светом Священного Писания, понимая, что это ложь, это грех, это лесть, это наваждение. И именно постепенно, особенно в молитвенных воззваниях, ум проникает, как бы спускается, наполняет собой сердце, и сердце начинает чувствовать то, что ей в обычном состоянии не вызывает никаких чувств, никакого влечения, никакого вожделения. Ну да, Царство Божье, ну и что? Вот, где оно, кто его видел, что там хорошего? Ну, исполнять заповеди Божьи, ну и что? И какой в этом смысл, какой в этом радость, какое в этом наслаждение? Просто так это делать? Ну да, человек может усилием воли, есть у него сильная воля, он может себя заставить делать то, что вот нужно делать, но очень редко и не всегда получать при этом радость. И получается некая раздвоенность, он заставляет себя делать то, что нужно, а сердце влечется к другому, а Бог внимает сердцу. И вот этот путь, показанный преподобным Макарием, он очень важен, он очень хороший. В заключение еще прочитаем 223-е слово. «И святым Господним случается сидеть на позорище мира и смотреть на его обольщение, но по внутреннему человеку беседуют они с Богом, тогда как по внешнему человеку представляются взором, смотрящими на то, что происходит в мире. Мирские люди подлежат иному влиянию духа лести, по которому мудрствует земное, а у христиан иное произволение, иной ум. Они люди иного века, иного града, потому что Дух Божий пребывает в общении с душами их». То есть мирские люди, как бы ни считали реальным этот мир, они видят в сущности некое наваждение, они обмануты, они просто принимают лесть, ложь, иллюзию, потому что, ну вот живут, им кажется, что это реально. Дух Святый делает, рождает человека заново, воспламеняет его ум, открывает ему хотя бы некую узкую полоску света, которая проливается на этот льстивый мир, и человек видит все иначе. И если он открывается этому свидетельству и начинает мысль свою, ум свой поворачивать к Богу, устремлять к Богу и воздействует этим на сердце, то постепенно он видит как раз ложь этого мира и видит красоту другого мира, в силу этого сам становясь другим, иным. Отсюда слово «инок» — человек, который иным миром живет, к иному стремится, который познал прелесть, ложь, неправду окружающей его мира.